актуальное интервью.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Сегодня 9 июля. Мы вчера отмечали праздник День семьи, любви и верности. Этот праздник отмечается и на государственном уровне. И, конечно же, это глубоко православный праздник, корни которого уходят в далекую древность. И сегодня мы хотели бы побеседовать об этом, о многодетных семьях, о семейных ценностях с человеком, который не понаслышке знает, что это такое. И человек, который дает ценные советы своим прихожанам, это священник отец Анатолий Чепеженко, а настоятель Покровского храма деревни Осеченки Раменского района. Добрый вечер, отец Анатолий.
Здравствуйте.
Первый вопрос касается непосредственно праздника. 8 июля в России теперь празднуется такой чудесный день, как День семьи, любви и верности. На государственном уровне организовываются красивые торжества. В Раменском районе чествуют семьи юбиляры и многодетные семьи. А каким видит этот праздник православная церковь? Какова его история?
Этот праздник святых Петра и Февронии, давших пример всем, особенно ныне живущим, как надо уметь любить, как надо совместно преодолевать различные трудности, которые встречаются на семейном пути. Это одни из очень почитаемых святых, и к ним не иссякает поток паломников, которые стремятся поклониться их мощам.
Они находятся в Муроме, да?
Да, в Муроме. Многие по дороге в Дивеево заезжают туда, или наоборот, по дороге из Дивеева пытаются посетить. Я сам несколько раз по дороге в Дивеево обязательно заезжал туда. Не заехать к ним, наверное, неправильно. Всем нам нужно укрепление в семье, особенно в современном мире. Духовный смысл этого праздника в том, что, несмотря на трудности, которые встречались первоначально, потому что брачный союз князя и простой деревенской девушки в то время, наверное, был обречен на неудачу. Но их пример еще в том для нас ценен, что преодолели они эти трудности, и, если можно так выразиться, они доросли до настоящего брака, до настоящего союза, который ничто не могло поколебать, ничто не могло разрушить, ни вне внешние воздействия, не внутренние воздействия. Потому что они испытывали же очень жесткое давление, прессинг, как это говорят сейчас, со стороны и своих близких, и тем не менее их брачный союз состоялся. И действительно, до него надо было дорасти, чтобы вот именно до такой степени, что Господь засвидетельствовал и святость их жизни чудотворениями, реальной помощью в жизни отдельных людей, которые обращаются к ним за помощью в браке. Так что здесь духовный смысл именно в этом. То, что поначалу это было сложно соединить этот союз, а потом уже это стало возможным благодаря духовному росту. Потому что многие вещи пришлось князю пересмотреть, намного взглянуть иначе, эти ценности уже потом защищать. Если брать жития других святых, таких примеров сколько угодно, любой союз, особенно если это союз святых, сколько угодно примеров. Вот скоро будем праздновать 18 июля святых царственных страстотерпцев. Потом будем чтить память святой учительницы Елисаветы. Там же тоже удивительная вера, удивительный союз, удивительный пример, как человек из католичества перешел в православие, полюбил православие, полюбил эту страну так, что и не покинула даже после смерти, трагической гибели мужа, убийства.
И сама приняв мученическую смерть, да, очень жестокую.
Очень жестокую, совершенно верно. На самой кончине пыталась облегчить страдания других, поддержать, утешить. Удивительно, много таких примеров.
На которых можно учиться, да, и на которые надо обращать внимание.
Да.
Отец Анатолий, вот такой вопрос. Не секрет, что молодые семьи боятся заводить более двух детей, ну, аргументируя тем, что негде жить, маленькая квартира там или нечем содержать столько детей. А вот если Бог посылает в семье трех и более детей, встает ужасный выбор. Иногда это бывает аборт, иногда контрацепция не всегда полезная для здоровья, то есть это небезопасные способы принятия каких-то лекарств. Это какая-то вот массовая защита от детей идет у населения. Что бы вы посоветовали парам, молодым семьям или даже людям, которые почему-то живут в гражданском браке, которые живут в свое удовольствие и боятся стать многодетными? Что бы вы им сказали?
Прежде всего, основа любой семьи – это любовь. Потому что нет любви – нет семьи. Только любовь скрепляет совершенно чужих людей, совершенно далеких друг от друга людей, и в детстве, и не знающих друг друга, росших в разных местах, и занимавшихся различными рода занятиями.
С разным укладом жизни.
Да, совершенно верно. И вдруг соединение в такой прочный союз. Именно любовь скрепляет. И если семья обретет эту любовь, то тогда уже не так важно. Все остальное, вот внешнее, становится уже второстепенным, и количество детей. Может быть, и один ребенок, может быть, Господь и не давать больше детей, это может быть и больной ребенок, может быть, и несколько детей. Но те семьи, которые я знаю, многодетные, с Божьей помощью успешно справляются и с небольшим достатком. И как-то видно невооруженным глазом, что называется, что Господь не оставляет семьи, которые пытаются хранить семью, обрести семью, правильно жить в семье, правильно пользоваться, если можно так сказать. Потому что это же дар от Бога. Любовь – это дар Божий. Любовь у нас просто так не возникает. Влечение может быть, но оно проходит. Влеченности, страсти – это все не любовь. А если действительно люди обретают настоящую любовь, то это дает хватит силы преодолеть абсолютно все. И сейчас настрой детей, но были бы мы чуть помоложе, не задумывались бы. Было бы еще больше. Просто мне сейчас 50, и младшей дочке 2 года.
По сути, конечно, дети это настолько большое счастье, что все преодолевается.
Верно. Совершенно верно. Хочу еще раз сказать, что любовь соединяет семью, определяет семью. И пожелать нашим семьям именно обрести любовь. С Божьей помощью, вот, исключительно с Божьей помощью. Потому что любовь у нас не возникает, это дар Божий.
То есть получается, что люди, которые говорят, мы хотим жить для себя, они не имеют любви.
К сожалению, у нас сейчас очень понятие семьи искажены. Это основа, как раньше в советское время говорили, семья – это ячейка общества. Мы знаем то, что семья – это малая церковь. Что такое церковь? Это есть вот подобие большой церкви.
Иерархия.
Да. Это прежде всего любовь, потому что Христос настолько возлюбил церковь, то, что Он свою жизнь отдал за людей. Церковь – это не здание, это люди, это сообщество человеческое. Поэтому Господь распялся, отдал свою жизнь за это, показав нам пример самоотверженной, самоотреченной любви. И мы должны прежде всего ориентироваться на это, то, что семья – это не просто взаимное удовольствие, это именно совместная жизнь. Это умение терпеть друг друга, умение понимать друг друга, умение любить друг друга, прощать, приходить на помощь, поддерживать. Наша жизнь сложная, и просто так, ориентируясь исключительно на удовольствие или на красоту, семья не может опираться на такие ценности.
Ну а покуда церковность в семьях уже куда-то немножко исчезает, да, в современных семьях, и родители не так воспитывают, не в православии, то и молодые люди, соответственно, думают только о своих выгодах,
да?
Сиюминутных. Именно потому, что как раз-таки недопущение церкви в свою жизнь калечит эти жизни, по сути, да, когда люди совершают аборты и потом не могут иметь детей, это очень печальный факт.
Да, и нередкий факт.
Ну вот как раз хотелось бы еще подробнее тему абортов затронуть. Был даже случай, который хотелось бы привести, он описан во многих православных изданиях, когда успешно обеспеченная молодая пара, повенчавшись, на следующий день сразу же сделала аборт. Это, получается, вот первый ребенок у этих людей. Они, я повторюсь, обеспечены, они могли обеспечить детей. Но они аргументировали тем, что пока не время, пока мы работаем и позже заведем им детей. Ведь это в головах вот повсеместно у людей. Что с этим делать?
Говорить об этом.
Опять же, допустим, в больницах призывают делать аборты, даже первых детей. Государство не настроено на то, чтобы предотвращать такие случаи. Наоборот, он создает такие условия, что не на что содержать этих детей. Как с этим быть? Это же очень трагично, это же просто убийство, да, и массовое.
Да, совершенно верно, это трагедия.
Геноцид, но он незаметный, его не считают таковым.
Да, по некоторым оценкам мы занимаем второе место в мире по абортам, если не первое.
Но 91-й это точно.
Да, да, совершенно верно. Это вот шутка ли подумать. Представьте, что ежегодно убивается, по-моему, по государственным оценкам, это около 2 миллионов детей абортируется.
В год?
Да, в год. В раменском населении это около 100 тысяч, 90 тысяч.
Вот это именно русские люди, это
да.
Не приезжие.
Да,
мигранты
верно.
Наполняют Россию, а мы убиваем своих детей.
Это страшная трагедия. Из своей жизни вот могу вам сказать, когда только начиналось мое священническое служение, я помню, меня удивляла исповедь пожилых женщин. Ведь мы же знаем то, что на исповеди прощаются грехи. Господь прощает, отпускает, разрешает от этого греха. А они приходили и каялись в аборте. Меня это удивляло, пока одна женщина мне не объяснила. Я говорю, ну как же, вы же уже покаялись в этом грехе. В этом же грехе не обязательно каяться
вторично. Ну и положено его забыть даже.
Да. Она говорит, я не могу с этим жить. Я помню, когда ездил учиться в Коломну, в семинарию, на обратном пути, там висел огромный плакат. И там очень хорошо сформулировано было такие замечательные слова. Аборт – это непоправимо. Коротко, но это самое…
Как любое убийство, ничего не вернуть.
Ничего не вернуть. Потом раскаиваться, конечно, можно и нужно, и должно. Лучше здесь оплакать этот грех, и лучше действительно здесь вот не успокаиваться. Потому что некоторые женщины считают, что достаточно взять какую-то молитву мифическую. Это нисколько не прощает аборт, нисколько не заменяет, да, покаяние.
Ну, а женщины, некоторые считают, что убивается-то, собственно, некрещённый человек, поэтому и вины особой нет, что можно им сказать на эту тему?
Жизнь есть жизнь. Какая разница? Никакой разницы нет. Просто, когда становишься старше и видишь, как растут дети, приходишь в ужас от этой мысли, что мог бы быть еще такой же, может быть, лучше. Таких случаев очень много. С одной женщиной мы не так давно разговаривали, она жаловалась на своего сына, как он плохо обращается с ней, со своей мамой, взрослый сын. И я ей сказал, не знаю, почему это так пришло на ум, я говорю, может быть, были аборты, если бы был бы еще ребенок, и сын был бы другим. Она расплакалась, говорит, вы попали в самую точку. Да, я очень жалею в аборте совершенном. Действительно, у меня могла бы быть другая старость, другое отношение ребенка ко мне, детей, точнее, потому что абортов было несколько. Это не вернуть, это не восполнить, это никак не исправить. Аборт это также является не только убийством, но и предательством. Потому что взрослого ребенка уже рука не поднимется убить, а здесь это происходит спокойно.
Ну и вот заключительный вопрос на эту тему. Вы поддерживаете такие движения, как, допустим, у отца Дмитрия Смирнова, вот он активно ведет интернет-сообщество, или он проводил вот интернет-голосование даже на официальном портале госуслуги, чтобы был официальный государственный запрет на проведение абортов, подталкивание общественности к таким инициативам со стороны священнослужителей, которые, в общем-то, должны более лично доносить до людей. Насколько это массовое влияние полезно, как вы считаете, такие инициативы?
Конечно, разговор об абортах полезен. Многие не понимают этого действия. Разговаривая с женщинами, совершившими аборт, они говорят сами, признаются то, что сейчас бы я бы никогда этого не совершила. Ни за что бы не совершила сейчас. Но тогда я не понимала. Я думала, что это сродни удалению зуба или что-то в этом роде. Да, просто операция. Не думала и не подозревала еще о жизни, о душе. Говорить об этом. Замечательный фильм. Очень тяжелый, конечно, этот «Безмолвный крик», когда показан, как происходит процесс аборта.
Ну, кстати, зарубежный, европейский,
да,
по-моему.
Да. Но люди везде есть, которые умеют рассуждать, умеют думать о будущем. Потому что убийство является тяжелым смертным грехом, который калечит душу, это раз. А во-вторых, невозможно построить свое благополучие на смерти других. Это уже пройдено, доказано, это можно обратиться в историю. Не обязательно иметь в виду аборт. Прежде всего, конечно, женщине надо стараться встать на место этого ребенка. Вот подумать то, что если бы со мной моя мама так бы сделала, что было бы тогда? Мужчинам тоже надо иметь в виду, что это соучастие. Если муж или сожитель не препятствует аборту, то это соучастие в убийстве. Если взять социальную концепцию Русской Православной Церкви, как один из поводов для развода, который признается церковью, является несогласие мужа с выбором жены в пользу аборта. То есть жена делает аборт. Муж противился этому. Когда он узнает о том, что все-таки она совершила это, то это потенциально является поводом для развода.
Мы завершим эту печальную тему. Да. Расскажите, пожалуйста, вот вы многодетный отец уже на протяжении многих лет. Каково сейчас быть многодетной семьей? Какие трудности и радости на этом пути вот сейчас?
Многодетной семьей всегда хорошо быть. Особенно, когда дети подрастают, радуют. Пока еще не школа у нас. Не знаю, как там. Мне кажется, не просто сейчас учиться, но это отдельная тема образования. Очень трудная программа, тяжелая для детей. Мне кажется, в наше время так не было. То, что сейчас в нашей семье, ну, как и в семьях других священнослужителей, потому что это же не единичный случай, когда трое больше детей. Только в нашем благочении это больше 10 человек, у которых трое детей и больше. Конечно, это радость. Конечно, любой ребенок – это радость. Конечно, сложности есть, и медицинские, и прочее. Все это случается в обычной жизни, но это все преодолимо. С Божьей помощью это преодолимо. И даже преодоление этого доставляет радость.
А расскажите подробнее о детях, сколько им лет, когда они пришли в вашу семью. Они же все усыновлены, да?
Ну, думаю, сейчас у нас приемная семья. Ну да, мы живем вместе с самого их младенчества. Старшим сейчас 7 лет. В апреле исполнилось. Появились они у нас 22 мая. Соответственно, им был всего лишь месяц.
День святителя Николая.
Да, день святителя Николая. После службы мы поехали с супругой.
А в каком году?
В 2008 году. После службы из Нового Села на машине поехали. Забрали их. Долго мы шли к этому. Мы сначала ждали своих детей. Сначала были, конечно, и огорчения, и как-то надо с этим жить, потому что все же спрашивают, и родители, и близкие, и друзья. Потом это уже переросло по мере воцерковления, по мере понимания промысла Божия. Если Господь не дает, значит, у него есть на то основания, самые веские основания, потому что он видит всю картину. Мы видим только то, что перед глазами, и пытаемся это осмысливать. А потом пришло это решение, потому что для нас двоих всего было много. Хотелось бы с кем-то поделиться этим, поделиться глубоко, что называется, широко. Взять детей. Поначалу мы-то шли, думали, одного ребенка. Получилось так, что у нас сразу появились двое. Тоже? Николай и Дарья. Коле даже не было месяца. У него 23 апреля день рождения.
А третьего ребенка, насколько я понимаю, вы недавно усыновили?
2 года назад. Угу. Тоже новорожденная. Екатерина.
А как проходила эта процедура? Вы уточнили, что именно приемная семья. Есть процедура усыновления. Они чем различаются и как они проходят?
На усыновление необходимо судебное решение. Это нужно ждать. Чтобы ребенок раньше оказался в семье, достаточно приемной семьи. Угу. Это проще. Одновременно и материально проще, потому что есть выплаты государственные на содержание ребенка.
А при усыновлении никаких выплат нет?
При усыновлении, по-моему, единовременные есть, но
материнский
не могу
капитал.
Вам точно сказать, потому что мы сейчас только будем собирать документы для усыновления, и вот старших мы уже, чтобы была наша фамилия, чтобы в школе, чтобы не возникало вопросов или меньше возникало вопросов. Все равно это всем известно.
А, они знают об этом?
Конечно, знают. Mm-hmm. Причем мы тоже долго ломали голову, как это сделать, как сказать, как подготовить их или как им сообщить. сообщить о том, что они приемные.
В каком возрасте они были?
Когда мы брали Катюшу, когда им исполнилось 5, мы уже начали думать о том, что...
Как объяснить ее появление?
Да, да. Ну, получилось очень просто. Я сказал, что у вас будет сестра, у нас будет дочка, и предложил поехать посмотреть. Они с большой радостью согласились. Ой, ну, для них, наверное, все это любые приключения. Это любая поездка – это радость. Мы съездили в больницу детскую, там, где содержатся дети до определения их статуса, либо детский дом, либо...
А первых вы там же брали?
Там же, да. Заведующий замечательный человек Галина Иосифовна.
А можно ремарку? Вот много детей отказников сейчас?
Сейчас...
Ну, вот в то время, когда...
Сейчас меньше. Так, когда мы брали первых, там, помимо них, было еще 11 человек. Русских было немного, так сказать, европейцев. Других было больше детей. Сейчас уже неважно. Мы потом даже... Мое, наверное, желание было такое. Супруга согласилась. Мы хотели ребенка еще одного, третьего. И самим детям, чтобы это было полезно. И это действительно принесло пользу. Приносит пользу. И Катюша, она у нас таджичка. Но мы хотели такое. Просили, когда такая будет возможность в опеке, чтобы они сказали. Когда появился такой ребенок, вот они позвонили, и потом это все завертелось. На самом деле, для того, чтобы осуществить вот документальное, это все несложно. Сложнее всего это с медициной, на мой взгляд. Сложность то, что обойти надо много врачей. Для этого нужно свободное время. Чтобы взять ребенка в семью, обязательно нужно пройти медицинское обследование. И очень много врачей. И также справка об отсутствии судимости, жилищные условия, заработная плата, финансовая сторона. И если это все присутствует, то тогда никаких проблем не возникает.
Но получается, что вам гораздо проще пройти процедуру усыновления, потому что вы уже много лет воспитываете приемной семьи. Это упрощает, да?
Да. Нам проще было. Сейчас другие правила изменились немножко за эти годы. И необходимо пройти школу приемных родителей. Нам было проще то, что вот у нас приемная семья, дети уже растут. Опять же, повторю, и детям это говорю. Вы, когда вырастете, когда столкнетесь с этими вопросами, когда возникнут, вы запомните, пожалуйста, то, что семью определяет исключительно любовь и связывает исключительно любовь. Если нет любви, то неважно, свои дети, чужие дети. Жена же своя, чужая какая. Либо ты любишь, либо ты не любишь. Если есть любовь, значит, есть семья. Неважно, какие дети, неважно, какая супруга. Главное, чтобы было это чувство. Все остальное – это преодолимо. Что любовь в нашей жизни – это процесс, динамичный процесс. Это не статическое что-то, какой-то срез под микроскопом, то, что можно рассмотреть. А это действительно развитие. И то, что мы делали вчера, и о чем, может быть, и жалеем, в будущем мы стараемся не делать. И любая семья – это также процесс. Петр и Феврония показали нам возможность преодоления, возможность того, что можно дорасти до процесса. И в этом, конечно, большая помощь – это венчание. Огромная помощь. Потому что большинство людей почему-то считают, что до венчания нужно дорасти. Пройдет какое-то время, я определюсь, и когда я решу точно, что моя вторая половинка – это действительно на всю жизнь, тогда и будем венчаться. На самом деле все наоборот. Венчание – это то, на что надо опираться прежде всего. То есть это та благодать, которая дается в таинстве венчания, способствует росту семьи, способствует возникновению любви, настоящей любви, настоящих вот этих взаимоотношений семейных.
Дается благословение на брак, на воспитание
детей. Да, совершенно
детей.
Верно. То есть вот настоящий брак, вся полнота брака – это как раз таки завершается венчанием. Получается, дается в таинстве венчания. Там же читается отрывок Евангелия от Иоанна. Первое чудо, которое совершил Господь, он совершил именно свадьбе, в Кане Галилейской, притворил воду в вино. И это был первый его публичный такой поступок, такое чудо совершенное. И положил начаток своим чудесам, и уверовали в него ученики его. Господь благословил брак в Кане Галилейской, естественно, благословил и все, что происходит в браке. Опять же, повторюсь, то, что такие вещи, такие страшные грехи, страшные поступки, как аборт, являются смертельными для души. Они очень сильно повреждают душу. Естественно, повреждается и взаимоотношения, повреждается любовь, потому что человек – это существо духовное, в первую очередь духовное. Исключительно на духовном строится все физическое, все происходящее с нами. Все зависит от духовности, в первую очередь. Поэтому и церковь, и Господь пекутся именно о душе человеческой. И поэтому даже рождение 3 детей, 4 детей и более – это все говорит именно о душе. Если мы рассматриваем нашу жизнь исключительно как отрезок от рождения до смерти, то все происходящее в этот отрезок нам видится под узким углом. То есть все происходящее является временным, является каким-то проходящим. И поэтому мы совершаем такие ошибки, потому что мы не думаем о вечности. Но если мы раздвинем наши рамки и будем думать уже о том существовании нашем после смерти, существовании нашей души, то тогда многое становится понятным, и на многое смотришь иначе. На трудности, которые приходят, и на невзгоды, и на неприятности, и на все, что случается, если мы понимаем, что это исключительно направлено на исправление нашей души, на создание в ней каких-то качеств, то тогда это все начинает уже по-другому восприниматься, наша жизнь. Потому что как может быть человек с Богом, если он не знает любви? Потому что наш Бог – это любовь. И надо искать вот такие качества, потому что в вечности не может существовать временные. Вот то, что здесь может надоесть, то, что здесь имеет конец, может прекратиться, то в вечности это тем более не может существовать. В вечности должны быть в человеческой душе такие качества, как так и доброта, самопожертвование, соболезнование и соучастие.
Носите тяготы друг друга.
Да, совершенно верно. И понимание. И это все дается в семье. И это все возможно и с рождением ребенка, потому что если мы боимся трудностей, не понимая, что они могут преобразовать нашу душу, что в ней может зародиться любовь, может быть сочувствие. Ведь как человек об этом узнает, если ему не к чему применить это? Это же невозможно узнать. И семейный путь также ведет к Богу, как и другие пути, как вот монашеский путь. Он мало чем отличается, если брать принцип. То, что если в монашестве человек отрекается от собственности, то есть он, по сути дела, все свое, все, чем он мог бы обладать, отказывается от этого во имя Господа. Также здесь, если мы считаем, что Господь – это глава церкви, а муж – это глава семьи, то также любой член семьи, он отказывается от своего персонального, личного, на пользу семейного сообщества, то это также приносит благо. Наши дети изменились после появления Катюши, и она сама тоже растет, понимает то, что нас много, это хорошо. Одной ей уже не по себе скучно, и дети видят то, что не только им уделяют родители внимание, но еще есть и другой член семьи, и они также сейчас заботятся о них.
Отец Анатолий, вот, кстати, вопрос, как воспитать детей в православии, в вере, этот росток не затоптать, потому что силой, конечно, он не будет расти.
Да, силы не будет расти. Мы знаем печальные примеры, когда ребенок, вырвавшись, получив свободу, из-под влияния родителей он совершает прямо противоположное, уходит из церкви, пускается во все тяжкие.
Но это в юношеский период, но не факт, что он вернется в возрастный.
Не факт, что он вернется, да. Хотя у него есть опыт общения с Богом, есть опыт общения с людьми, которые верят в Бога. И это дает ему возможность, дает шанс на возвращение в церковь. Воспитание детей – это процесс совместный с Богом. Сам человек не может вложить всего то, что хочет. И потом мы пытаемся проецировать то, что нам нравится, ценности, на детей. Если они не достигают этого, то мы огорчаемся.
То есть, по сути, мы сейчас требуем того, что сами не имеем.
Да, что сами не смогли достичь. Или, может быть, достигли, и поэтому это обязательно должно быть в наших детях. Это неправильный подход. Лучше ребенка воспитать так, чтобы он смог реализоваться. В нашем храме чтится память священномученика Петра Маркова. Он родился в Осеченках, и до 7 лет он жил в Осеченках и ходил в храм. Его папа был пономарем в нашем храме. Но в 1938 году он был расстрелян. Последнее место его служения – это храм Преображения Господня в Коренево. Его дети, его внуки, мы с ними имеем общение. Они рассказывали о своем отце. У него было 9 детей. Самым главным он считал дать возможность ребенку реализоваться. Не обязательно, чтобы он был священнослужителем. Главное, чтобы он смог заложенный в нем Богом потенциал реализовать. Чтобы он смог найти это, обрести и раскрыться. Потому что если Господь заложил что-то, это промыслительно заложено именно из-за индивидуальных качеств человека, уникальных, индивидуальных. Так что в первую очередь это соработничество с Богом, воспитание детей. Второе – это личный пример. Это обязательно, потому что говорить мы можем все, что угодно. Но если родители приносят детей в храм для причастия, а сами не причащаются, то настанет момент, когда ребенок спросит, а вы почему не причащаетесь? Вы не причащаетесь, и я не буду причащаться. Вы не молитесь, и я не буду молиться. Вы этого не делаете, и я не буду этого делать.
Или наоборот, когда родители причащаются, молятся, но при этом делают какие-то плохие поступки.
Да, это еще хуже. И третий вот тоже очень важный момент – это молитва. Потому что то, что не можем мы сделать, это делает Господь по нашей молитве. Потому что если человек сам не может заботиться о себе по каким-то причинам, по незнанию, по неопытности, может быть, по недостатку разумения, человек, который молится за этого человека, дает возможность Богу действовать в нем.
Спасибо, отец Анатолий, за ценные советы, за то, что нашли время прийти в нашу студию. Мы рады видеть вас снова и надеемся, что вы еще придете и осветите какие-то важные моменты в нашей и православной жизни, и общественно-политической, государственной нашей жизни. Спасибо, что пришли.
Спасибо и вам.